Сегодня я пригласил Владимира Гандерсмана обсудить любопытную статью известного журналиста и путешественника Джеймса Фоллоуза из свежего выпуска журнала «Atlantic Monthly». Чему научила этого внимательного к чужим народам и культурам американца жизнь в Англии, Японии и Китае в отношении характера самой Америки? Такова тема этого очерка. Джеймс Фоллоуз делится своими впечатлениями, продолжая давнюю традицию журнала, который уже 150 лет, как раз в этом году юбилей этого журнала, пытается понять и определить центральную американскую идею.
И более 30 лет об этом думает автор статьи, начиная с 70-х, когда он учился в аспирантуре в Англии. Ну что ж, большое видится на расстоянии, у космополита взгляд беспристрастнее. Сейчас Джеймс живет в Китае, изучает китайскую культуру, но вновь и вновь он обращает свой взор на Америку. И вот что удивительно. Сейчас он смотрит на свою страну с большей надеждой, чем полтора года назад, до приезда в Китай.
Казалось бы, такой подход, учитывая распространенные в наше время антиамериканские настроения, должен привести к иным результатам. Но на самом деле эта точка зрения снаружи помогает автору по-новому ответить критикам Америки. Самое интересное — понять, почему, как ему это удалось.
Ну, его объяснение, Саша, в трех частях. По трем странам, где он жил достаточно долго. В Англии он открыл в себе американца. В Японии понял, насколько важна мощь американских идей. И сейчас в Китае он утверждается в мысли, что американские идеи жизнеспособны, если их суть не искажается. В 70-е годы, когда Джеймс жил в Англии, Америка переживала политический кризис. Англию раздражал Никсон, и это проецировалось на странствующих американцев. Англия сама, в общем-то, в ту пору была не ахти как. Там было холодно, она была потрепана. Позже Джеймс понял, что страна еще просто не оправилась после Второй мировой войны. Дома просто не отапливались иногда, месяцами не было почты, электричество подавалось нерегулярно и так далее, и так далее. И то, что не замечали аборигены, конечно, замечали американцы, которые к такой жизни не привыкли. Будущая жена Джеймса посещала биолабораторию и обихаживала крыс. Там всегда было тепло. Не отапливая жилые дома, англичане заботились о животных, подопытных крысах, безупречно. Об этом Джеймс с юмором пишет. И неудивительно, что он посещал лабораторию очень часто. После двух лет, проведенных в Оксфорде, при всех прелестях жизни в Англии, при том, что он обзавелся друзьями, женился на любимой девушке, той самой из лаборатории, Джеймс с удовольствием подумывал о возвращении в Америку. Вот что он пишет.
«Вообще во мне жил стереотип американца, возможно, из-за моего калифорнийского провинциализма. Меня огорчало не состояние английской экономики, но скорее статичный социальный концепт, ее определяющий. Я как турист восхищался эстетикой этого общества, где каждый знает свое место, но я видела другое. Америка была грубее, но более независима, более свободна. Жизнь в Англии навела меня на мысль, что Америка – это открытость».
Первый урок – урок свободы понятен. Перейдем ко второму, японскому уроку.
В Японию Джеймс попал в 80-е годы, когда там происходил бум, подобный нынешнему в Китае. При множестве сходных черт этих бумов было и существенное различие. Япония была и есть, в общем-то, богатая страна. К тому времени минуло уже 20 лет, как Токио принимал Олимпийские игры. У Китая это и поныне еще не свершившаяся мечта, хотя и близко. Однако самая поразительная разница была в культуре и морали, связанных с национальной самоуверенностью. С японской точки зрения экономический подъем бросал вызов американской идее. Ни у кого нет сомнений сегодня в недостатке китайской культурной традиции. 5000-летняя история, древнейшая цивилизация. Но никаких нотаций, морали со стороны китайских друзей, студентов или чиновников. Народ в Китае прекрасно видит свои проблемы, а их хоть отбавляя. Бедность деревни, трудности городской жизни, оплата жилья, обучение, медицины, проблемы пенсии, прочее, прочее. К бахвальству все это простых людей ну никак не располагает. Между тем, Япония в 80-е годы была хвастлива. Она считалась номером один. Японская идея победила, американская проиграла. Таков тогда был общий глаз.
Когда в 1979 году американский востоковед Эзра Вогель опубликовал свою книгу «Япония номер один. Уроки для Америки», никто не предполагал, что она надолго станет бестселлером как в США, так и в Японии. Ее успех объясняется тем, что она более чем какое-либо другое исследование поколебала устоявшиеся представления о преимуществе западной модели общественного развития над восточной. Написанная в период Холодной войны, эта книга побудила интеллектуалов по обе стороны Тихого океана по-новому взглянуть на проблему мирового лидерства.
Японцы кичились своей победой, играли мускулами и были уверены, что теперь могут сказать Америке «заткнись». Они утверждали, что Америка свой пик прошла, и не потому, что проиграла геостратегически со своими дорогостоящими военными затратами. Не в коммерции дело, американцы проиграли по существу, в культуре. Одна из популярных книг того времени в Японии принадлежала перу будущего губернатора префектуры Токио. В ней американскому хаосу, беспорядку, самодовольному индивидуализму противопоставлялась японская гармония, целостность, единение, которые, предположительно, и создали такую продуктивную экономическую машину – Японию.
Знаете, Володя, я-то прекрасно помню это время, время тихой паники. В Америке 80-х и впрямь боялись заокеанской конкуренции, особенно когда японцы купили Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Газетные карикатуры предупреждали, что к Рождеству на знаменитом катке у нас установят карликовую сосну бонзай вместо праздничной елки. Как мы знаем, обошлось. Почему?
Ну, вы знаете, просвещенные экономисты понимали, японский бум – результат не вполне естественного процесса, но усердной политики кнута и пряника, поощрения и ограничения. И что же в этой ситуации следовало делать Америке? Оставаться собой, не гнаться и не пускаться в соревнования с горделивой страной. Это значило поддерживать новшества, расширять иммиграционную политику, принимать талантливых иммигрантов со всего мира и так далее. Американская идея сильна своими радикально открытыми возможностями.
Итак, американская идея для Джеймса Фоллоуза осталась непоколебима. Но сейчас он в Китае и задается очередным вопросом. Может ли Китай бросить вызов Америке? Ведь столько разговоров о том, что наступивший 21 век будет веком победившего всех и вся Китая. Будет китайским веком.
Понятно. Вряд ли. Вот что пишет Фоллоуз. Вряд ли. Ну, во-первых, несмотря на бурное развитие экономики, Китай достиг лишь 1/4 дохода на душу населения по отношению к Америке. И по мнению специалистов, в обозримом будущем китайцы американцев не догоняют. Но для Джеймса дело совершенно не в этом. Когда он разговаривал в Китае, он приводит разговор с крупным чиновником, видимо, умным человеком, тот хотел говорить не об экономических успехах, а о культуре и религии. «Насколько религиозны люди в Америке?» он спрашивал. «Как вернуть религию в Китай? Как сделать страну демократической? Ведь большинство китайцев озабочено простыми материальными вещами. Устроить детей, найти работу в богатой компании, приобрести собственность». Джеймс беседует со многими – студентами, профессорами, чиновниками, бизнесменами – и задает им вопрос. Окей, Китай стал сильнейшим в мире. Что он может предложить миру? Что сегодня предлагает другим странам многотысячелетняя культура Китая? И никакого внятного ответа. Никакой китайской идеи нет. Американец же, мы это знаем, всегда ответит – свобода, демократия, мир без тирании.
Да, все это красиво звучит, но на практике все не так просто. Известно, что после некоторых колебаний и подсчетов Белый дом решил не налагать на Пекин санкции по причине подавления в Китае свободы печати, совести, выступлений. Очевидно, выгода от использования китайского рынка и сохранения нормальных отношений с самой многонаселенной державой мира диктует прагматический, а не идеалистический подход. Получается, что прагматика важнее дорогих Вашингтону принципов.
Да, и все это нам, увы, напоминает отношения с Россией и ее суверенной демократией. Увы, есть много сложностей в отношениях с такими крупными и опасными государствами. Джеймс говорит и об этом, о том, что надо защищать свои экономические интересы, имея дело с Китаем, думать о том, как помочь этой стране. Ведь там же огромные проблемы с загрязнением окружающей среды и, ну, и прочее. Речь идет, тем не менее, принципиально не об этом. Речь идет об идеологии.
И это значит, что мы подходим к выводу.
Вот он. Не надо защищать американскую идею. Ей ничего не грозит. Но надо ее укреплять. Как? Первое. Открытость. Предоставлять место людям из других стран, чужим талантам. Несмотря на то, что это вызывает иногда протест коренного населения, предоставлять все-таки. Политика открытости должна быть продолжена во что бы то ни стало. Тогда никакая страна мира не сможет с Америкой сравниться.
То есть собирать интеллектуальные сливки, заманивая свободой. Я слышал о таком проекте. Каждый человек, у которого есть докторская степень, в любой стране мира, может получить зеленую карточку иммиграционную. Это такой проект существует в американской миграционной системе. По-моему, очень интересная идея. Но понятно, что отсюда в Америке лучшие университеты в мире. Вот свежая статистика. Из 10 лучших высших учебных заведений в мире 8 американских. Китайских заведений нет ни одного в списке из 100. Японским университетам это в списке всего 6.
Неудивительно, как пишет Фоллоуз, что американцы уверены, мир своей модернизацией должен идти по стопам Америки. Что мир должен походить на них. Это нелепость. Не надо думать, говорит наш автор, что все хотят быть как мы. Нельзя себя навязывать миру, оставаясь при этом верными принципам свободы и независимости. Фолус считает свою страну одним из величайших достижений мировой цивилизации. Возможности, открытые перед обычным человеком в Америке, беспрецедентны в мировой истории. Он знает, что говорит, он жил во многих странах и пришел к выводу, что Америка не нуждается в оправданиях и извинениях. Множество проблем, да, но каковы достижения? В общем, он согласился бы с тем, что написал где-то Джон Апдайк. «Соединенные Штаты — это заговор с целью сделать человека счастливым».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.